Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Через несколько дней силы НАТО окажут содействие международной коалиции в планировании и координации операций в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Ален Жюппе. По его словам, операции в Ливии проводятся по инициативе ООН. Резолюцию реализует коалиция европейских, североамериканских и арабских стран, естественно, с участием Североатлантического альянса при его возможностях планирования и координирования операций, отметил Жюппе. Иностранная военная операция в Ливии началась 19 марта. В состав коалиции входят США, Великобритания, Франция, Италия и Канада. О готовности присоединиться к операции в Ливии заявили Катар, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Чехия и Испания. Лига арабских государств уже осудила военную операцию международной коалиции в Ливии, хотя ранее сама призывала закрыть воздушное пространство страны. В Лиге заявили, что выступают за лишение ливийского лидера Муаммара Каддафи права применять авиацию против повстанцев, однако против жертв среди мирного населения. Реакцию мирового сообщества на начало военной операции в Ливии мы сегодня обсуждаем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, он находится в нашей студии, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты». Он у нас на прямой телефонной связи из Вашингтона. Первый вопрос Евгению Сатановскому. Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, развивается вот на начальном этапе операция международной коалиции в Ливии?
Странно. На самом деле было определено три эшелона целей с последующей бомбардировкой. Никакого последовательного действия нет, все бьется параллельно, одновременно. Такое ощущение, что куда стреляют, туда и стреляют. Изначально американцы заявили, что они не собираются свергать Муаммара Каддафи. Британия заявила теперь, что Каддафи надо бы, вообще-то говоря, убить. При этом странным образом, ну, не только заявил, на самом деле, в рамках обстрела, по информации из Ливии, погиб один из его сыновей. В ходе этой операции самолет с пилотом камикадзе, ливийский самолет, развернулся и взорвался в укреплении на военной базе, где он сидел. Один из трех сыновей, командовавших спецподразделением. При этом, удивительным образом, вместе с Великобританией идею убить Каддафи поддержали Аль-Каида, которая предложила Каддафи нож перерезать горло, дословно говоря, и братья-мусульмане, шейх Юсеф Кардау, издал фетву, предписывающую каждому, кто может застрелить Каддафи, сделать это. Очень странные союзники. Какая-то странная получается Ливия без Каддафи и после Каддафи, потому что похоже, что, потирая руки, всего этого ждут и Аль-Каида Магриба, и исламисты-синуситы, потому что в Бенгази сильны как раз они. И тогда что, это будет то же самое, что в Афганистане и в Ираке, где ничего хорошего из свержения местных режимов не получилось. Но при этом понятно, что без сухопутной операции не обойтись, что на какой-то новой фазе придется, несмотря на колоссальное нежелание того же Пентагона этим заниматься, туда входить как-то войсками, что тогда это будет затяжная партизанская война, что Каддафи действует абсолютно толково, он тянет время, он объясняет, что нужны международные наблюдатели, вообще он перестал стрелять по повстанцам, и ничего он, собственно говоря, не происходит и не происходит. И если он это время затянет, а его и без того начали атаковать дней на 10 позже, чем это, в общем-то, надо было с военно-стратегической точки зрения, ну, если вы уже хотите свергать кого-то, легитимно, нелегитимно, не обсуждаем сейчас, хороший Каддафи человек, замечательный, тиран-убийца, ну, каким он был, таким он и остался. Когда его обнимали Саркози и Берлускони, говоря, что, ну, теперь ты член мирового сообщества, он же ничем не отличался от того, кем он был сейчас. Он и был организатором терактов в Локерби. Он и был человеком, который платил всем террористам по всему миру. Но он был нужен. И как только он пошатнулся, его, видимо, просто списали слишком рано. И сегодняшняя операция удивительно напоминает, ну вот, достаточно слабо проработанную вторую серию Иракской войны. При этом какие-то ошибки учтены, но на какие-то грабли наступают опять.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Каково отношение американского общества к этой уже третьей по счету военной операции на мусульманском Востоке?
Ну, насколько я могу себе это представить, общество в достаточной степени разделено. Часть людей поддерживает бомбардировку или свержение Каддафи, а часть людей выступает против, потому что в основном, скорее, это часть республиканцев, которые или поддерживающих республиканцев, которые не очень понимают, зачем это нужно. Собственно говоря, в той операции, которая проводится, я бы не торопился со словами по поводу того, что она выглядит как-то непонятно. Я согласен с тем, что скорее она задержалась, если кто-то действительно хотел свержения Каддафи, но я бы дождался ее конца, а потом бы анализировал то, что произошло. Впрочем, каждый может делать так, как он считает нужным. Но, во всяком случае, то, что мне пока понятно, вернее, непонятно, это что произойдет дальше, предположим, после того, как Каддафи будет свергнут или убит, или отдан под суд, как этого хочет, например, министр обороны Дании. Я не думаю, что его кто-нибудь послушается, потому что вряд ли кто-либо из европейских лидеров, и, может быть, в Соединенных Штатах, и уж точно в России, захотят услышать то, что Каддафи сможет рассказать. Поэтому я, например, не очень понимаю, что будет дальше, какие силы придут к власти, и какова у них будет внутриполитическая позиция, и какая позиция у них будет внешнеполитическая, и насколько быстро они смогут восстановить экспорт нефти. Вот эти все вопросы, ни на один из этих вопросов ответа нет. И это очень сильно настораживает, потому что при всей, как все выражается, нестабильности Ближнего Востока, я имею в виду арабского, добавить к нему еще одно государство, которое могло бы стать, собственно говоря, спонсором терроризма и продолжить то, что усиленно делал Каддафи до того момента, пока... Я воспользуюсь фразой президента Трумэна, пока он не стал, в общем, всеобщим сукиным сыном, да, то есть человеком, который, в общем, пришел в себя и начал адекватно более или менее реагировать на какие-то вещи. Вот эта часть меня очень беспокоит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Реакцию мирового сообщества на начало военной операции в Ливии мы обсуждаем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, он находится в нашей студии, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты». Он у нас на прямой телефонной связи из Вашингтона. Надежда Киворкова, независимый журналист, бывший спецкор издания «Газета», видит слабые стороны позиции Каддафи.
У Каддафи есть определенные промашки. Он попытался договориться с Западом после 2003 года. Он попытался наладить связи с Берлускони. Он финансировал избирательную кампанию, как мы теперь знаем, по признанию его сына Саркози. Это большие преступления против тех идей, которые он сам когда-то провозгласил, потому что с Западом не может быть договоренностей. И опыт... Может быть, трагический опыт Каддафи должен послужить примером всем тем лидерам, которые хотят договариваться с Западом, в том числе российским лидерам, которые пытаются договариваться с Западом. Все эти люди, которые заключают договоренности с Западом, все эти лидеры находят свой конец либо убитыми в бункерах, либо повешенными, как Саддам Хусейн, либо посаженными на скамью подсудимых, как Милошевич. Я думаю, я надеюсь, и многие люди, конечно, надеются на то, что Каддафи будет сопротивляться, лично сопротивляться, и что у него есть люди, которые достойно встретят смерть, если дело дойдет до этого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что реакцию мирового сообщества на начало военной операции в Ливии мы обсуждаем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока, он находится в нашей студии, и Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты». Он на прямой телефонной связи из Вашингтона. Вопрос Евгения Сатановского. Вот заговорила наша эксперт о российских лидерах. Как вы оцениваете вот тот конфликт, хотя бы словесный, в характеристике действия мирового сообщества в Ливии, что Путин назвал это крестовым походом, а Медведев его чуть подкорректировал?
Ну, в конечном счете, свобода мнений существует, и даже в властном тандеме имеет право существовать. В конечном счете, Медведев и Путин совершенно не обязаны иметь одну точку зрения и говорить одними и теми же словами. При этом, что существенно, мы воздержались чрезвычайно успешно, надо сказать, в хорошей компании. Индия, Китай, Бразилия, Россия, Германия – это такой мощный экономический блок, потому что, ну, совершенно не наша война, и чего ради было биться за Каддафи, как предлагали очень и очень многие, там, вот, использовать право вето. Мы помним, как в Ираке мы использовали право вето, и чем это кончилось. Да ничем. Собственно говоря, война произошла, Саддама повесили, и чего бы нам ради еще раз позориться. Бессмысленно было врываться в эту коалицию, опять же, как предлагали другие, и гнобить Каддафи, хотя бы потому, что совершенно непонятно с точки зрения арабского мира, вот все, что будет происходить. Каддафи все не любят, Лига арабских государств за то, чтобы вот его от власти отстранить, при этом против того, чтобы Ливию бомбили, потому что получается, что погибнет, конечно же, мирное население, а куда ж тут деваться, и чего ради опять нам наступать на эти грабли, как в советские времена мы делали. Советские времена прошли, единомыслие прошло, даже во властном тандеме говорят разные слова, но при этом, ну, вполне радует, что у нас есть героические женщины, и что если бы лидером ливийской революции была госпожа Киворкова, то она бы с Западом не договаривалась, и даже если бы она была лидером России, то она бы тоже с Западом ни в коем случае не договаривалась, стояла бы как скала. Но это радует, конечно. Особенно радует, что она не лидер России, а уж про ливийскую революцию пусть там ливийцы сами решают.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос господину Сатановскому. Он осуждает лидеров западных стран, что раньше они вроде бы, так сказать, его привечали, так сказать, пускали к себе, считали лидером, а сейчас нет. Так в то время не было раскола в самой Ливии. Там все, в общем-то, жили под Каддафи мирно. Почему же они должны были, так сказать, не считать его лидером страны, где народ, в общем, сам считает его лидером? Так было со Сталиным, с Гитлером. Эта история никоим образом не, так сказать, не порочит эти страны. А вот у меня вопрос по поводу нашей страны. Зная, что они бомбят население, может, они сами хотят тоже бомбить нас, они затягивали процесс до того, пока, можно сказать, действительно Каддафи уже нож в горло не поставил оппозиции, народу. Это вот наша страна виновата вот в этом, что столько смертей, только потому что они затягивали процесс принятия решения. И только из-за них не принимали решения, боялись вето.
Да нет, ну, во-первых, при всем том, что я понимаю, что и Гитлер, и Сталин были легитимными с точки зрения западного мира, англосаксонского мира, правителями своих стран, и Гитлер был на обложке журнала «Life», как ведущий лидер мирового сообщества в 30-е годы и замечательный экономический менеджер, которым он, кстати говоря, и был. В ситуации Каддафи мы имели лидера страны, которая находилась под санкциями в рамках международной борьбы с терроризмом. Страны, которая организовала, это было известно, причем организовывал он, лидер этой страны, массу терактов по всему миру, в том числе против Запада, падение самолета над Локерби, сотни жизней, взрывы французских самолетов над Африкой. И вот когда после этого вы в качестве там лидера Великобритании говорите: ну ладно, Локерби мы спишем, вы же заплатите компенсацию, а у вас тут террорист сидит в нашей тюрьме, так вы знаете, он смертельно болен, мы его отпускаем. Его отпускают, он уезжает в Ливию, чудесным образом мгновенно выздоравливает.
Франция, у которой, напомню, взрывали самолеты, Саркози несется обнимать Каддафи, говорит: Каддафи, теперь ты наш друг и брат, и действительно, скорее всего, деньги брал, хотя чеки еще не предоставлены. Италия извиняется за колониализм, за Муссолини, судя по сообщениям прессы, девушек сопровождения Берлускони поставляет Каддафи, все как-то вот выглядит это менее чем достойно. Понятно, что нефти хочется. Понятно, что наступил маленький повод, Каддафи там, испугавшись судьбы Саддама, сдал свою ядерную программу. Но это были не просто двойные стандарты, это была, ну, скажем так, не слишком достойная и не слишком порядочная игра, при том, что Каддафи сейчас свергают просто потому, что поторопились. На самом деле, если бы немножко вот задержались с выражением точек зрения по поводу оппозиции, не оппозиции, ну, добил бы он оппозицию, вот сейчас на Бахрейне. Король Бахрейна, человек, которому все в Персидском заливе симпатизируют, привлекает интервентов с аравийского полуострова, саудовцев, войска из малых монархий Персидского залива для расстрела шиитских демонстраций. Демонстраций вполне мирных, представляющих большинство его населения, от 70 до 75%. Никто пальцем не шевелит, никаких слов не говорит, короля Бахрейна не трогает. Ситуация абсолютно такая же, как у Каддафи. Что арабам можно убивать арабов, а африканцам, которых Каддафи в рамках панафриканского легиона привлекает, нельзя убивать арабов, или какая-то другая причина? Просто что короля все любят, а Каддафи не любит никто. В этой ситуации, ну, наша страна, наверное, последняя страна мира, ну, после Буркина-Фасо, которая хоть какую-то ответственность несет за то, что происходило. Вообще-то говоря, никто там особенно на наше вето не оглядывался. Есть еще Китай, который может наложить право вето. Шли определенные переговоры. Удивительным образом достаточно быстро ситуацию согласовали. И то, что нужно вообще-то перед тем, как воевать, собрать какие-то коалиционные силы, и то, что никого не волнует на самом деле, сколько там народу погибнет в Ливии, мирного, немирного населения. А волнует результат военной операции. Еще раз повторю, достаточно сомнительный, именно исходя из опыта Ирака. Вот здесь Россия точно не имеет никакого отношения ко всему этому безобразию.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Раскаивается ли американская дипломатия, что в течение последнего времени поддерживала режим Каддафи?
Да никто ни в чем не раскаивается. Вообще я довольно странно слышать какие-то вещи от людей, которые серьезно занимаются политическими исследованиями. Политика – вещь очень циничная и очень прагматичная. Никто никогда ни в чем не раскаивается. Зашатался Каддафи, соответственно, принимались определенные решения по поводу того, надо помочь ему свалиться со стула, говоря простым языком, или не надо. Зашатался Мубарак, значит, шли определенные обсуждения по поводу того, надо ему помочь упасть или надо его оставить. Я не говорю сейчас о том, правильно ли это или неправильно. Это политика, и, собственно говоря, решение принимается в зависимости от того, какова, на взгляд, людей советующих, каковы дальнейшие результаты. Что касается двусмысленной или двуликой позиции Запада по этому поводу, ну, хорошо, давайте посмотрим на Россию, которая давала гарантии Израилю об отсутствии поставок оружия в Сирию в обмен на беспилотники, а потом разорвала эти соглашения. Ну, и Россия действует точно так же, поэтому пальцами можно показать на всех, абсолютно. Все действуют, исходя из своих интересов, исходя из острого цинизма и прагматичности. В данном случае, в случае с Ливией, в случае с Египтом, Бахрейн – это отдельная история, потому что переговоры, на самом деле, господин Сатановский, между Вашингтоном, Эр-Риядом и королем Бахрейна и его советниками идут приблизительно каждый день и очень серьезно по поводу того, что там надо делать. Конечно, никому не хочется, в том числе Соединенным Штатам, трогать или менять ситуацию в Бахрейне. Конечно, Саудовская Аравия будет очень внимательно относиться к этой истории и местному королю Абдале очень не хочется, чтобы в Бахрейне произошли какие-то изменения. С этим я, пожалуй, согласен. Что касается Ливии, что касается Египта, у меня нет хороших отношений, у меня нет любви к Мубараку. Но, тем не менее, я считаю, что если уж говорить откровенно и прямым языком, демократия как-то... Я не знаю, что понимается под демократией в арабском мире. И разговаривая с какими-то представителями этого мира в Вашингтоне, они мне все время заявляли, что речь не идет о приходе к власти сил, которые готовы были бы способствовать террористической деятельности, а наоборот, это чисто внутренняя история, потому что люди устали, и люди требуют свобод, свободы собраний, свободы слова, свободы религии. Кто-то мне начал говорить о том, что в Саудовской Аравии даже есть евреи, но они себя не показывают. В общем, полный набор мнений и всего остального. Тем не менее, я еще раз хочу говорить, что я не понимаю, что в итоге выльется, каков будет результат этих демократических преобразований в арабском мире. Я не понимаю еще раз, какие силы придут к власти в Ливии. И самое главное, что я не понимаю, каким образом Соединенные Штаты и союзники будут действовать дальше после ухода Каддафи. Что касается отдельно просто гибели мирных жителей, я прошу прощения, я не очень кровожадный, но это война. Поэтому, когда идет война, то, к сожалению, мирные жители гибнут. Я не знаю, каким образом можно еще вести войну так, чтобы мирные жители не гибли и не подвергались бы каким-то там, ударам и с воздуха или как-либо еще.
Напомню, что через несколько дней силы НАТО окажут содействие международной коалиции в планировании координации операций в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Ален Жюппе. Реакция мирового сообщества на начало военной операции в Ливии мы сегодня обсуждаем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Он находится в нашей студии. И Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для Forbes и Новой газеты. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев назвал недопустимым выражение «крестовый поход» применительно к военной операции западных стран в Ливии. Подобные выражения, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, заявил Медведев, отметив, что не считает резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии неправильной. Ранее сегодня премьер-министр России Владимир Путин заявил, что операция международной коалиции в Ливии напоминает ему средневековые призывы к крестовому походу и выразил обеспокоенность легкостью, с которой США принимают решение о применении силы на международной арене. Операция международных сил в Ливии развивается успешно, заявил американский генерал армии Картер Хэм, осуществляющий непосредственное руководство действиями войск. По словам генерала, авиаудары привели к отступлению сил Муаммара Каддафи от города Бенгази и фактическому установлению над Ливией зоны, свободной от полетов. Неизвестно местонахождение 7 журналистов, находившихся в Ливии после начала вооруженных столкновений между войсками Муаммара Каддафи и силами повстанцев. Причиной скоропостижной смерти депутата Госдумы России Виктора Илюхина стал обширный инфаркт. Как сообщил Интерфаксу представитель КПРФ, таковы результаты судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась сегодня в подмосковном городе Жуковский. Главный свидетель по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой отказался от показаний. Российские общественные деятели обратились с открытым письмом к президенту с просьбой освободить политзаключенных и прекратить преследование мирной оппозиции. Власти Петербурга отказались согласовать маршрут протестной акции «Марш несогласных» 31 марта. Всемирная организация здравоохранения считает серьезной проблемой повышенный уровень радиации в ряде японских продуктов питания после аварии на атомной электростанции Фукусима Дайчи. Это были краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что реакцию мирового сообщества на начало военной операции в Ливии мы обсуждаем с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Он находится в нашей студии. И Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты». Он у нас на прямой телефонной связи из Вашингтона. Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, не верит в желание Запада поддержать ливийскую оппозицию.
Запад атаковал Ливию отнюдь не для того, чтобы поддержать оппозицию, которую он, между прочим, начал бомбить как бы с первого появления. Да? Первый удар французов пришелся по танкам оппозиции. 4 танка, которые сгорели, они принадлежали оппозиции. И первый самолет был сбит на территории Ливии, тоже был самолетом оппозиции. Поэтому им абсолютно плевать на судьбу оппозиции. И более того, я подозреваю, что главная задача агрессии заключается в том, чтобы не дать именно той реальной оппозиции, которая действует и имеет свою базу в Бенгази, на самом деле выиграть и прийти к власти в том виде, в каком она есть. А привести вместо Каддафи, скорее всего, совершенно других людей, которые в данный момент вообще, может быть, не на сцене действия.
Слово Евгению Сатановскому.
Два раза в сутки даже испорченные часы показывают верное время, поэтому слова Гейдара Эфенди правдивы есть. Что касается того, что происходит между нами, Западом, Ливией, внутри Ливии, единственная маленькая ремарка по поводу коллеги все-таки нашего американского, никаких гарантий или слов о непоставках оружия Сирии в обмен на беспилотники не существовало никогда. Источники проверьте. Я немножко знаю все-таки израильское руководство и российское руководство, которое эти вещи обсуждало. Напротив, это было предметом всегда некоторых раздергиваний. И на эту тему, скажем, 2 дня назад в России там много чего говорил руководитель аналитического отдела военной разведки ОМАН израильской с нашими коллегами, говорили много про Яханты опять в очередной раз. Точно так же, как Саудовская Аравия получает вооружение от Америки, и это не есть хорошо для Израиля, так Сирия получает их от России, и это не есть хорошо для Израиля. Единственный здесь способ что-то сделать – наладить военно-техническое сотрудничество в масштабах, которые просто объяснят, почему не надо Сирии поставлять чего бы то ни было опасное для Израиля. Это уж дело израильского руководства. В Москве в эту среду и четверг будет Бенямин Нетаньяху, он наверняка будет это обсуждать, и посмотрим, чего Биби добьется. Ситуация в Ливии тоже понятна. Значит, идет некоторая военно-техническая операция по уничтожению тяжелой техники, танков, самолетов, действительно любых. Вот какие попадаются, такие самолеты и танки вы и уничтожаете. Даже не специально, потому что вы хотите, чтобы у оппозиции ничего не осталось. А вы как вообще, пролетая на сверхзвуковых скоростях, обнаружите, этот самолет, он чей? Вы будете запрашивать пилота, вы как будете знать, какие танки гасить, а какие оставлять? И кто вам сказал, что КД и трехцветные флаги над своими танками не взовьет вместо зеленых. Скорее всего, тяжелую технику, взлетно-посадочные полосы, укрепрайоны, радарные станции, системы ПВО максимально где-то за месяц удастся ливийские снести, после чего война перейдет в такую забавную фазу. А кто сказал, что все это нужно, чтобы дорезать оппозицию? Вы можете свои подразделения, и эта технология в Центральной Африке известна, и в Чаде, и в Судане, и в Ливии, перемещать на джипах с тяжелыми пулеметами и любые над ними вешать флаги. Ничего вы здесь не сделаете. Каддафи так, безусловно, делать будет. Вы можете использовать, как это, видимо, будет сделано в Бенгази, местное прокаддафиевское подполье. Опять, а как вы в уличных боях определите, кого бомбить, кого не бомбить? Муаммар Каддафи ведет очень точную игру на самом деле. Более того, если сухопутная операция в конечном счете после всего этого безобразия начнется, а как вы Каддафи сместите? Да никак без этого. Только убить все-таки попав по нему. А если не удастся, тогда начнется партизанщина, террористическая партизанская война, такая же, как в Ираке, в Афганистане. Известно, что эта велотекущая ситуация может быть долго. Тогда из Мавритании и из глубинки Алжира и Сахары подтянется Аль-Каида Магриб. Вообще это страшно гальванизирует радикальных исламистов. Да, вот Аль-Каида – замечательный повод для очередного подъема антизападных настроений, вербовки кого и чего угодно. И надо сказать, что, опять-таки, никакого оптимизма по поводу синуситов и исламистов, которые сидят в Бенгази, лично у меня тоже нет. Это тот самый случай, когда, чтобы изгнать черта, вы зовете дьявола, когда лекарство хуже болезни. Хорош Каддафи или плох? Он останавливал нелегальную миграцию в Европу. 1,5 миллиона африканцев сегодня сидит на территории Ливии. И не будет Каддафи этого делать, это уже сказано. На самом деле, а что будет делать европейское сообщество, когда до острова Лампедуза, до Сицилии пойдут лодки и другие плавсредства, набитые женщинами и детьми? Причем в количестве сотен, а не тысяч, десятков тысяч, вот сотен тысяч человек в год, а может быть и миллионов. Все транссахарские пути через Ливию открыты, через Тунис открыты, режимы, в которых останавливали, больше нет. Они топить будут этих людей. Это очень тяжелая ситуация, при которой никто об этом заранее-то не думал. Дело же не в нефти, но вот вечная советская марксистская формула, это все империализм, тянет руки там, да, к нашей замечательной нефти надо обязательно защищать. Да нет, но ситуация для Италии с нефтью плоховата, там почти четверть потребления шла из Ливии, ну, 10% Франции, 10% Германии. На самом деле не нефть ситуация. Ситуация в целом, мне кажется, что западное сообщество очень сильно поторопилось. Действительно, что, ну, вот не продумано, нельзя же реагировать на все мгновенно. В России несколько недель назад был такой замечательный военный, очень хороший профессионал, генерал Дейтон. Человек, который в Ираке много чего делал, человек, который в Палестине воспитывал контртеррористические подразделения для нынешнего руководства Рамаллы. И он сказал вот очень правильную фразу о том, что когда на Западе вообще, и в Америке в частности, кажется, что то, за что Америка сейчас ухватилась, ослабнет или провалится, мгновенно пытаются, отпустив руку, схватиться за что-то другое, чтобы удержать равновесие. И очень часто делают это излишне рано. Вот это тот самый случай. Потому что Каддафи-то не жалко, ситуация не просчитана. Это хуже, чем глупость, это ошибка. Считать надо такие вещи, тем более имея опыт Афганистана, Ирака, много чего. А то сегодня миротворец Барак Обама вообще ничем от страшного агрессора Джорджа Буша не отличается. Найдите три отличия. Чем был плох Буш? Чем уж так хорош Обама в этой ситуации?
Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, считает уход Каддафи конечной целью операции.
Очень трудно точно предсказать развитие событий в таких конфликтах. Но, мне кажется, в ближайшие недели-полторы будет развиваться следующим образом. Коалиция будет последовательно уничтожать танки и артиллерию Каддафи. Собственно, она это начала уже в первый же день. У Каддафи, ну, сейчас уже практически, наверное, нет противовоздушной обороны, если это не бессмысленные остатки его авиации. У него около 3000 танков и примерно столько же единиц артиллерии. Ее уничтожение – это совершенно необходимая фаза. Теперь, естественно, вопрос, а что дальше? Ведь, хотя это не поставлено официальной целью операции, естественно, завершением конфликта был бы уход Каддафи с поста, правда, с той поправкой, что он никаких постов формально не занимает.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир. Вот я не могу согласиться с довольно утонченным лукавством господина Судановского. Вот он говорит, что в Бахрейне такой же режим. Но, видимо, король Бахрейна взорвал на Тверпе вот эти в результате террористических актов самолет. А что касается Ливии, ну, вы знаете, если бы Запад промедлил, то у исламистов появились бы те козыри, они сказали, вот гнилой Запад нас опять обманывает. Мне кажется, что все-таки решение было принято правильно, но запоздало. Вот здесь изюминка, и это, на самом деле, действительно не очень очень хорошо, а действовать надо было раньше. И, к сожалению, из-за позиции Путина, который сегодня выступил с одиозными, безобразными заявлениями, где просто признавался в любви Каддафи, желал, видимо, спасения этого кровавого тирана. Он, вот мне непонятно, на что они были направлены, эти заявления. Видимо, они были направлены на то, чтобы оправдать огромные военные расходы на бюрократию, собственную агрессию в Чечне и Грузии. Я не знаю, желание спасти вот этого чудовища, может быть, это начало предвыборной истерии, организирующей вот этой путинской власти. Я бы хотел задать вопрос господину Сидорову, Дмитрию. Скажите, пожалуйста, вот как вообще видите ситуацию на вершинах тандема? Это что такое? У нас действительно мы скоро будем двигаться в сторону железной поддержки Ливии, там Ирана, вступать в новую конфронтацию, так сказать. Это что, серьезное начало путинской возвращения, так сказать, к железной путинской линии? Как оценивают вообще это там мракобесие наших телеканалов Путина на Западе? Спасибо большое.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Как выглядит из-за океана вот заочный диалог нашего тандема?
Я не думаю, что это каким-то образом отличается от предыдущих выступлений господина Путина по Ираку. Я не думаю, что это чем-то отличается от выступлений советских лидеров в их время. Ну, господин Путин, я не думаю, что я это до определенного рода популистские, я прошу прощения, заявления. А все, я не знаю, означает ли это, что Путин начал свою избирательную кампанию. Я вообще не понимаю, какая избирательная кампания может быть начаться у Путина. Я просто не вижу соперника, может, я что-то не понимаю. Вот, если кто-то скажет, что Медведев это соперник Путина, ну, кому-то, видимо, в это хочется очень сильно верить. А, вот, поэтому, ну, не знаю, у Путина есть своя позиция на эту тему. Я не знаю, боится ли он, что с ним произойдет то же самое. Я не думаю, честно говоря, потому что, на мой взгляд, стоит он достаточно крепко, во всяком случае, пока. Так что, опять же, очевидных различий или отличия его выступления по поводу Каддафи от его предыдущих выступлений нет. Вопрос у меня заключается в том, зачем тогда воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН. Ну, это чисто риторический вопрос, потому что можно предположить на него ответ. Господин Сатановский этот ответ дал. Этот ответ заключается в том, что вполне возможно, что военную операцию начали бы и без России. Хотя, опять же, учитывая позицию администрации Обамы, можно в этом и сомневаться, потому что понятно, что американская администрация в данном случае всячески педалирует на то, что решение было принято, исходя из резолюции ООН, и это решение, резолюции Совбеза ООН, я прошу прощения, и что это решение ООН, они его выполняют. Ну, хорошо. В общем, я не вижу ничего нового, произошедшего с Путиным или с тандемом. Не думаю, что господин Медведев с утра принимает душ или чистит зубы, каким-то образом удивился заявлению своего начальника.
Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности, допускает, что конфликт будет непродолжительным.
Есть два конфликта. Есть гражданская война в Ливии, которая приобрела, в общем, такой характер устойчивого противостояния, который может продлиться долго. И есть вот попытки мирового сообщества защитить одну сторону, участвующую в этой гражданской войне, граждан Ливии против режима Каддафи. Я думаю, что в значительной степени будет зависеть продолжительность конфликта от того, как соседи, в первую очередь Лига арабских государств, арабское сообщество, будет видеть этот конфликт. Мне кажется, на Каддафи уже поставили крест, по большому счету, и, в общем-то, это вопрос времени смещения его режима, в первую очередь, самими арабами, которые, естественно, пытаются это сделать руками западных вооруженных сил. Поэтому, мне кажется, что сам конфликт может носить непродолжительный характер, и он в данном случае будет зависеть только от того, насколько готов к сопротивлению сам Каддафи и его сторонники. Но вопрос о его легитимности больше не стоит, в этом смысле конфликт уже давно разрешен.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А мне два вопроса к господину многоуважаемому Становскому. Первое. Вот сейчас такое как бы идет ажиотаж, оружие вот этим бедуинам, да? А как думаете, чем все это закончится? Ведь по опыту Афганистана создать оружие легко, а потом сумеет ли будущая власть, ниоткуда взявшаяся, собрать все оружие? Почему все режимы, которые являются потенциальными мишенью, так бы Соединенных Штатов или НАТО, всегда оказываются не готовы к атаке в смысле ПВО? Почему они никогда не подходят к этому делу, всегда не готовы? Спасибо вам.
Ну, собирать оружие вряд ли кто-то будет, потому что чего же его собирать? Если сухопутная операция войск Альянса, действующих против Каддафи, будет, значит, будет, как в Афганистане и в Ираке, будет такая партизанская война довольно долгая, и поди потом это оружие собери. Или нужен какой-нибудь новый Каддафи, уж совсем тиранический, который будет хуже прежнего, который сможет Ливию разоружить. Неготовность с точки зрения ПВО, да не знаю, жадность, наверное, потому что вот Иран у нас не закупил С-300, когда мог и когда не был под санкциями. Торговались мелочно, я бы сказал, в России есть такое слово «жлобски», и доторговались до того, что он в санкции ввела, и какие-то слабые попытки наших оружейников сказать, что система ПВО для Ирана под санкции не подходят, вызвали достаточно жесткий окрик со стороны руководства. Там хорошее оно, плохое, тандем, не тандем, деспотичное, не деспотичное. Если согласиться с нашим американским коллегой господином Сидоровым, что Путин начальник, ну, наверное, начальник не возражал, когда его подчиненный президент Медведев сказал, что никаких С-300 Иран не получит, довольно сильно стукнув по этому поводу кулаком по столу. В ситуации Каддафи, ну, абсолютно та же самая ситуация. Долго торговались, ничего не закупили, их проблемы. Более того, я бы обратил внимание слушающих сейчас нас на то, что произошло на Смоленской площади, на то, что посол наш в Ливии, больше не посол наш в Ливии, потому как был неадекватен, и интерес представлял, ну, не совсем адекватно российский, это вполне четко заявлено, и этот человек отправлен в отставку, совершенно беспрецедентная ситуация. Может быть, потому, что на протяжении десятилетий, что называется, вот как по старой американской поговорке «хвост вертит собакой», нами с советских времен привыкли вертеть все мыслимые и немыслимые хвосты, действуя через лоббистов, лоббистов в военно-промышленном комплексе, через лоббистов-дипломатов, через кого угодно, и вот это наступил некий конец. Поэтому давайте говорить все-таки следующим простым образом. Россия здесь сыграла в пас Западу. Далеко не только потому и не столько потому, что, ну, чего уж без нас бы там обошлись, чего позориться. Да нет, это была принципиальная позиция, потому что другая принципиальная позиция – это если вы накладываете вето. Третья – это если вы, как многие требовали, поставляйте Каддафи соответствующие системы ПВО, и на самом деле для того, чтобы это все сделать, для того, чтобы выполнить оружейные контракты в полном объеме и с большой маржой, и с большой прибылью, для того, чтобы поставить Каддафи вот просто все, чего можно и нельзя, было более чем достаточно времени, вот эти самые времена, пока не принимали санкции ООН, да никто бы России ничего даже и формально бы сказать не смог. Однако Россия этого не сделала. Согласитесь, коллеги, это означает, что Россия некоторую совсем другую позицию приняла. Россия сыграла с Западом в пас. Россия не включилась в антикаддафевскую коалицию. Это не наша война. Кто хочет воевать, ради бога, мы в этом кино уж в Афганистане были более чем достаточно. Но это принципиально другая позиция, чем во времена Ирака. Это принципиально другая позиция, чем в годы, когда мы жестко конфронтировали с мировым сообществом, исходя из любой спекуляции, которая шла из Африки или с Ближнего Востока. И это, на самом деле, наводит на очень и очень позитивные размышления. А что там сказали по поводу крестового похода? Знаете, есть дела и есть слова. Вот дела за себя сказали. Ну, а слова, ну, почему нет? Сколько ни говори халва, во рту сладко не станешь. В конце концов, у нас разные партнеры в этом самом арабском мире. В том числе и авторитарные лидеры, и монархи, которые иначе как диктаторами-то не назовешь. И все-таки маленькая ремарка по поводу утонченного лукавства. Мне очень симпатичен Бахрейнский королевский дом. Они достойные, приятные люди. Только вот расстрелы оппозиции, даже если это шииты,
Я понимаю, шииты в суннитском мире должны знать свое место, что если в них стреляет саудовская армия, то это как бы хорошо или, как крайней мере, нейтрально, и Иран за ними стоит, а что это Иран там за ними стоит? Там убивают людей. И в Ливии убивают людей. Да, убивает очень плохой человек Муаммар Каддафи и его совершенно несимпатичные сыновья и его африканские наемники. Нет в этом никакой разницы. И это, к сожалению, двойные стандарты. Если бы мы не говорили вот о том, что морально или неморально, если бы такие призывы не доносились к военным операциям, к санкциям ООН, ко всему остальному, из Брюсселя, из Вашингтона, если бы говорили честно, ну, он нам нравится, а этот человек нам не нравится, поэтому этих мы оставляем в покое, а тех мы будем отстреливать. Вот если бы это говорилось так, никаких претензий, но это так не говорится. Тогда, вообще-то говоря, надо задавать вопросы. Надо очень серьезные вопросы задавать, наверное, тем, кто не учитывает сегодня всего, что происходит в арабском мире. От вот на дворе сейчас идет свержение президента Салиха в Йемене, и непростая ситуация была и с Мубараком, и с Бен Али, и много чего другое. Не надо это все-таки воспринимать так упрощенно. Хорошие парни, плохие парни, там все гораздо сложнее.
Всеволод Гнетый, корреспондент «Радио Свобода» в Риме, передает атмосферу напряженности, воцарившейся в Италии.
Итальянское общество неоднозначно воспринимает участие Италии в военной операции против Ливии. В Италии очень сильны пацифистские настроения, особенно среди радикальных левых партий. И поэтому, как и следовало ожидать, они выступили против участия Италии в военной операции. Обстановка чрезвычайно напряженная, так как многие итальянцы еще помнят ракетный удар по Италии со стороны Каддафи в 1986 году и боятся повторения подобного развития событий. Особенно это беспокоит жителей островов, в частности острова Лампедуза, географически наиболее близко расположенного к побережью Ливии. На этом же острове обстановка чрезвычайно накалена, поскольку близка к коллапсу в связи с наплывом нелегальных иммигрантов, которых просто физически не успевают переправлять в центре временного задержания на материк. По словам министра внутренних дел Роберто Марони, за последние дни на побережье Италии высадились почти 15 тысяч нелегальных иммигрантов. В связи с этим итальянское МВД усилило меры безопасности, так как возможно присутствие среди нелегальных иммигрантов международных террористов.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, достал этот Каддафи уже всех. Ну, вы понимаете, ну, всех, даже Бен Ладена. Понимаете, ну, он уже дискредитировал выше крыши. Когда он уже самый главный, так сказать, в мире защитник прав человека в Женевском своем комитете. Не успел вот Путину дать имени своего премию за защиту прав человека в России. Так я вот как раз хотел бы сказать о том, что, может быть, колеса истории крутятся медленно, так жернова, да? Но все-таки произошел интересный прецедент. Впервые ООН выступил за то, что нельзя из танков и, так сказать, из градов расстреливать свой собственный народ. Это как там вот Владимир Васильевич не даст соврать, как там у нас Иван Васильевич Грозный-то говорил. Мои холопы, что с ними хочу, то и делаю. Хочу вешаю, хочу милую. Вот, так кажется, все-таки автократы вдруг чего-то, у них какие-то места зачесались сразу. Вы понимаете, ведь... Ну и наш демократизатор сразу вспомним, как из танков палил по собственным депутатам, да? А армии, которые, так сказать, политических противников давил наш еще один демократизатор и бомбил, раздолбал так город, который, так сказать, на Сталинград был похож, Грозный. Так вот, кажется, что это-то, и причем это же они оба нарушали Конституцию тогда. Так что, кажется, нельзя давить. Может быть, этот прецедент пойдет на пользу? Может быть, задумаются эти все, которые хотят 30-40 лет сидеть, так сказать, у власти при своих народах, и что нельзя давить собственных людей с помощью армии?
Вопрос Дмитрию Сидорову. Каким вам видится оптимальный результат данной операции? Ограничится ли дело только операцией в Ливии?
Во-первых, я думаю, что нет, честно говоря. Я думаю, что определенным образом какие-то действия, военные действия будут предприняты в той или иной форме. Я не говорю о бомбардировках, могут быть предприняты и в Йемене, и в Бахрейне, и в Сирии, что меня беспокоит значительно больше, чем, честно говоря. Йемен или, или та же Ливия. Что касается, я просто хочу ответить на вопрос, а почему так плохо с противовоздушной обороной. Вы знаете, что Россия поставляет Сирии средства для противовоздушной обороны, тем не менее это не мешает Израилю время от времени показывать Башару Асаду возможности своих военно-воздушных сил, пролетая над Дамаском. Вот. Что касается Ливии самой, я не думаю, что там будет партизанская война. Я думаю, что скорее там может быть гражданская война, вызванная тем или иными событиями после падения режима Каддафи. Во что мне хотелось бы верить, потому что если уж военная операция началась, то ее надо доводить до конца. Ну вот, собственно, и все. Я думаю, что на довольно продолжительное время, я думаю, что я не скажу ничего нового на эту тему, на Ближний Восток останется очень серьезным очагом напряжения, и я имею в виду арабский Ближний Восток, потому что все, что происходит вокруг Израиля и связанное с Израилем, в общем, является этим же очагом напряжения без всяких экивоков.
Спасибо. Слово Евгению Сатановскому.
Я боюсь, что операцию начали, не очень понимая, как ее заканчивать. Я боюсь, что, как это всегда бывает, в войну войти легко, выйти из нее сложно. И ситуация в Сирии, где действительно начались определенные волнения, меня как раз волнует гораздо меньше, чем ситуация в Иордании, ситуация в Йемене, где, если режим падет, то вполне возможно, что это все обрушит в Саудовской Аравии и малых монархиях Персидского залива. Меня очень волнует ситуация с противостоянием саудовцев и Ирана. И мы пока присутствуем при одной из первых серий трагического сериала под названием «Ближний и Средний Восток и Африка разваливаются».
Спасибо. Напомню, что реакция мирового сообщества на начало военной операции в Ливии мы сегодня обсудили с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Он находился в нашей студии, Дмитрием Сидоровым, независимым журналистом, пишущим для «Форбс» и «Новой газеты». Он был на прямой телефонной связи из Вашингтона. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
В программе «Время политики» 21 марта в 19 часов. Корреспонденты «Радио Свобода» Максим Новак в Твери, Евгения Романова в Калининграде, Вадим Медовщиков в Курске, Елена Годлевская в Орле, Елена Стрельникова в Оренбурге и Сергей Сорокин в Республике Коми расскажут, как ковалась убедительная победа партии власти на выборах 13 марта. Подкуп, давление, вбросы, фальсификация. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы 22 марта в час ночи и в 15 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.